Чтение 11. Чудеса индийских факиров. Большинство западных читателей более или менее знакомы с рассказами о чудесах индийских факиров или так называемых йогов. Об этих чудесах передают все путешествовавшие по Индии и бывшие свидетелями удивительных явлений, производимых факирами. Правда, многие из этих рассказов преувеличены и противоречивы, но тем не менее все они сходятся в описании основных фактов, и это обстоятельство должно было бы показать непредубежденному читателю, что действительно есть многое на небе и на земле, что и не снилось нашим мудрецам, то есть мудрецам Запада. Наоборот, все образованные индусы знают, что показываемые факирами чудеса совсем не сверхъестественны, как бы не понимать это слово, но находятся в полном согласии с законами природы, хотя некоторые из этих законов могут быть и неизвестны еще широкой публике, или же представлять собой хотя и применение определенных сил природы, но такое, которое не знакомо еще западному миру. Более того, образованные индусы знают, что это проявление таинственной силы не есть еще доказательство высокой степени духовного развития самого исполнителя, так как факиры-кудесники очень часто стоят на низких ступенях духовных достижений. Способность совершать такие чудеса скорее является результатом умения владеть некоторыми силами природы благодаря развитию психических сил и умению управлять волей. Правда, великие духовные учителя Индии, мудрецы и неофиты, обладают духовной силой неизмеримо выше той, которую проявляют факиры. Но эти люди никогда не унизятся до того, чтобы показывать чудеса для забавы и удовольствия публики. Уже самый факт, что человек дает такие представления, отмечает его как факира, работающего на низшей плоскости и не обладающего высшими силами. Секрет силы факира обычно заключается в его способности производить ментальную иллюзию или майю. То есть факир вводит в заблуждение чувства неприсутствующих и заставляет их видеть то, чего нет в действительности, как мы это увидим ниже. Другой род явлений факир производит посредством управления праной или жизненной силой, то есть при помощи сосредоточения своей воли, так что, например, тяжелые предметы могут двигаться вопреки законам притяжения, и даже человеческое тело может парить в воздухе. Это последнее явление носит название левитация и знакомо Западу. Затем изумительная степень развития телепатии у этих людей и вообще у многих индусов делает возможным в Индии такие явления, которые совершенно невозможны на Западе. Многие из чудесных явлений могут иметь место только в Индии благодаря преобладающему там психическому состоянию масс, тогда как умственная атмосфера Запада, наоборот, скорее мешает таким явлениям. Проследим же несколько случаев явления чудесного в Индии и постараемся понять те методы, которыми достигаются эти поразительные результаты. Прежде всего надо иметь в виду, что мысль индуса, благодаря тому, что она развивалась в одном только направлении в продолжении целых веков, и благодаря определенному ментальному состоянию массы, необыкновенно склонна к восприятию интенсивно концентрированных волн мысли. Затем телепатия настолько обычное явление в Индии, что почти не обращает на себя никакого внимания. Англичане, живущие в Индии, давно заметили тот факт, что новости и известия о разных происшествиях распространяются здесь с невероятной быстротой. Если какое-нибудь событие совершается в одном углу Индии, даже удаленном от железных дорог и телеграф, например, восстание или появление религиозного проповедника, несущего новую истину, новость эта облетает страну в тот же самый день, к великому изумлению англичан, которые, заметив возбуждение среди туземцев, только через несколько дней узнают причину его. Во время восстания индусов, около 50 лет тому назад, известие о каждом шаге восставших распространялось по всей Индии в течение нескольких часов, что разбивало все усилия английских властей понять или объяснить себе это явление. То же самое справедливо и относительно современной Индии. Все добросовестные читатели газет знают, что теперь в Индии замечается сильный дух протеста против английского владычества. Есть много признаков общего возбуждения народа. Многие внимательные наблюдатели уверяют, что рано или поздно в Индии произойдет народное восстание, в результате чего кончится владычество Англии, ненавистное ярмо будет сброшено. По словам некоторых индусов, Индия – это громадный спящий слон. Его сторожит мальчик в красной одежде с хлыстом в руках. Когда-нибудь ночью слон повернется на мальчика и не станет сторожа, и бесполезен будет хлыст. Верно это или нет, для нас интересен тот факт, что в настоящее время поддерживается превосходная система телепатического распространения новостей из одной части Индии в другую. И участники подпольного движения в различных местностях превосходно осведомлены о каждом шаге революционеров в другой части страны. Утром в каком-нибудь большом городе все будет идти обычным порядком, а после полудня где-нибудь на базарах англичане вдруг заметят общее возбуждение среди туземцев. Странные взгляды, бросаемые на европейцев, насмешливые улыбки и многозначительные переглядывания, которыми обмениваются туземцы, дадут понять, что очевидно получена какая-то новость, весть о выигранном революционерами шаге. И единственный путь, которым новость распространится с такой быстротой, это путь телепатии. Способность к передаче мыслей и восприимчивость к влиянию чужих мыслей, распространенные вообще среди всего народа, делают индийскую толпу необыкновенно впечатлительной и легко поддающейся действию психической силы факиров, которые превратили умственное сосредоточение в тонкое искусство и умеют создавать состояние ментальной иллюзии, пользуясь этим как основанием для своих наиболее трудных фокусов. И влиянию факиров поддаются не только туземцы. Уроженцы Запада, случайно оказавшиеся среди толпы, точно так же поддаются мысленной заразе и становятся жертвой того, что на Западе называется психологией толпы. Все дело здесь, конечно, заключается в определенного рода гипнотизме или месмерическом влиянии особого характера, известного факирам и людям, специально изучающим на Востоке этот предмет. Толпа приводится в состояние внушаемости. Ей передается настроение, ожидание, которое является самым важным условием для успешного выполнения чудес индийских факиров. В дополнение к этому, факиры обладают еще способностью ментальной материализации, то есть они образуют сильные мысленные образы того, что они хотят заставить видеть толпу. И толпа действительно как будто видит странные явления, хотя моментальные снимки, которые удавалось иногда делать, явления эти не схватывают. Это показывает, что эффект чисто психологический. Попробуем описать типичное представление такого рода одного из лучших странствующих факиров в Индии. В начале представления, происходящего на открытом воздухе, на площади, факир сидит на земле, приняв типичную индийскую позу, скрестив ноги перед собой, закрыв глаза и сложив руки на груди, наподобие того, как изображается в храмах индийское божество. Вокруг него на почтительном расстоянии собирается толпа и приготовляется к обычному долгому ожиданию. Помощники факира, его ученики, бьют негромко в цимбалы и маленькие барабаны, создавая особые заглушенные монотонные звуки. Потом факир начинает петь медленно и сонно слова, которые оканчиваются на «ом», наполняя воздух особыми ритмическими вибрациями. Затем помощники факира освобождают из банок или ящиков несколько кобр. Змеи начинают извиваться в такт музыки, и вот публика замечает, как они постепенно вздуваются, вытягиваются и увеличиваются все больше и больше в размерах. И, наконец, сравнявшись по величине с боа-констрикторами, начинают раскачиваться перед глазами испуганных зрителей. Далее, по мановению руки факира, музыка слегка меняется. Змеи начинают уменьшаться и постепенно совсем исчезают. Однако факиры более высокого порядка отказываются от этого фокуса, считая его слишком грубым, и представляют исполнение его факиром низшей категории или заклинателем змей. Другой фокус заключается в следующем. Факир поднимается и, взяв из рук своего помощника длинную тонкую веревку, подбрасывает конец ее, завязанный узлом, высоко в воздух. Веревка в продолжении нескольких минут поднимается все выше и выше и вьется в воздухе благодаря ловким движениям руки, пока, наконец, узел совершенно не пропадет из виду. Тогда факир оставляет веревку, но она не падает на землю, а нижний конец ее болтается в нескольких футах от земли. Как будто бы где-то высоко над землей эта веревка подвешена на какой-нибудь невидимый крючок или брус. Тогда факир велит одному из своих маленьких помощников подняться вверх по веревке. Мальчик быстро поднимается все выше и выше и, наконец, тоже исчезает. Далее факир хлопает в ладоши, и, о диво, сама веревка пропадает. Через несколько минут исчезнувший мальчик возвращается в толпу, запыхавшись, как будто он пробежал очень далекое расстояние. Иногда этот фокус разнообразится, заканчиваясь тем, что мальчик появляется высоко в воздухе, как едва заметная точка, и затем постепенно спускается вниз по веревке. Этот фокус имеет много вариаций, но по существу остается одним и тем же. Дальше факир приступает к знаменитому фокусу манго, который часто удавалось видеть европейским путешественникам по Индии. Он берет небольшую кучку земли и сажает туда семя манго. Затем он начинает свое пение, которому аккомпанируют барабаны и цимбалы, и делает медленные движения руками над кучкой земли. Вскоре из земли появляется зеленый росток. Он быстро растет и принимает вид молодого куста манго. На нем появляются листья и, наконец, цветы. Цветы превращаются в плоды, которые зреют на глазах у толпы. И в заключение факир срывает их и передает желающим. Затем факир начинает обратный процесс. Растение начинает уменьшаться, как бы вбирается в себя, и в конце концов превращается в семя, которое было посажено в кучку земли. Иногда факир разнообразит фокус и просит людей, которым он дал плоды, крепко держать их в руках, причем в некоторый момент плоды исчезают. Следующий излюбленный фокус факиров – это вертящийся мальчик. Факир берет одного из своих молодых помощников и вертит его, как кубарь. Движение все ускоряется, и мальчик уже вертится сам без помощи факира. Дальше мальчик поднимается вверх и исчезает в воздухе. Фокус заканчивается тем, что или мальчик как будто издалека прибегает в толпу, или же появляется в воздухе, спускаясь с высоты, как живой вертящийся кубарь. Он все явственнее и явственнее виден зрителями, движения его замедляются, и, наконец, он совсем останавливается, после чего садится, поджав ноги около своего учителя, как будто ничего особенного не случилось. Превращение веревки в змею – также один из интересных фокусов факиров. Факир берет небольшие куски веревки или отрезает их ножом от длинной толстой веревки и завязывает по узлу на каждом куске. Далее начинается пение. Факир двигает руками под музыку цимбал и барабана. Очень скоро куски веревки начинают дрожать, и зрители замечают, как они постепенно превращаются в кобр. Завязанный узлом конец превращается в голову с расширенной шеей ядовитой кобры, и, наконец, змеи с грозным шипением ползут к отступающей в испуге толпе. По слову факира, змеи возвращаются назад и, к облегчению зрителей, превращаются в то, чем они были, то есть в куски веревки с завязанными на концах узлами. После этого факир встает и, наклоняясь назад, поднимает свои ноги от земли и плавает в воздухе так же свободно, как хороший пловец в воде. Часто он кружится над головами зрителей и затем возвращается на свое место. Иногда этот фокус видоизменяется. Факир, схватив из толпы ребенка, заставляет его плавать в воздухе или исчезать из виду таким же образом, как это говорилось раньше. Существует множество вариаций этого фокуса. Иногда факир берет лежащие поблизости предметы и, бросая их вверх, заставляет их свободно плавать в воздухе, поднимаясь и опускаясь по его приказанию. Хорошо известный фокус с кокосовым орехом также можно часто видеть в исполнении странствующих факиров. Этот фокус исполняется следующим образом. Факир передает публике пустую скорлупу кокосового ореха для осмотра. Затем зрители видят, как из скорлупы льются потоки воды. Факир выливает ее в ведро, потом в какой-нибудь другой сосуд и так далее, пока не получается несколько ведер воды. Потом то же самое происходит в обратном порядке, и факир постепенно выливает сосуд за сосудом обратно в скорлупу, где она бесследно исчезает. В заключение пустая и совершенно сухая скорлупа снова передается публике. Фокусы этого рода разнообразятся в зависимости от искусства и изобретательности факира. Но обыкновенно эти люди не отличаются особой изобретательностью, и вообще для индуса определенного типа является характерным повторение заученного им точно до мелочей, не стремясь к улучшению. Большинство факиров с юных лет поступает в помощники к своим факирам-родителям или к учителям и после долгих лет обучения повторяет без изменения те фокусы, которым их научили. Но изредка встречаются более изобретательные факиры, стремящиеся к славе. Они, не удовлетворяясь механическим повторением заученного, показывают новые фокусы или вносят изменения в старые. И когда подобное стремление овладевает факиром, нет предела разнообразию показываемых им чудес, но по существу они остаются все тем же. Одна из вариаций показываемых факиром чудес заключается в выявлении в воздухе образов мужчин, женщин, детей и животных. Явление, похожее на то, что на Западе во время спиритических сеансов называется материализацией. Однако в действительности Связи между этими двумя родами явлений нет, как мы это увидим ниже. Почти не существует границ иллюзий, которые может вызвать человек, обладающий способностью производить или, вернее, наводить иллюзорное умственное состояние на толпу. Это-то и лежит в основе всех подобных чудес. Предприимчивый западный маг, имея он способность производить подобную иллюзию, поразил бы мир сенсационными проявлениями своей необыкновенной силы. Но индийский факир, по-видимому, не желает развернуться. Это было бы против традиций его класса и расы. И он предпочитает поэтому двигаться по тем же старым дорожкам, проторенным многими поколениями учителей и учеников. Его искусство уже существует века, и каждый факир идет по прямой линии от сотен предшествовавших ему. От них он узнал методы, которыми достигается сила. От них же получил он и сноровку производить ментальную иллюзию. Нужно, однако, сказать правду, что хотя основу всех этих чудес составляет приобретенная веками способность факира к концентрации воли и мысли, все же в своих деталях чудеса эти похожи на представления западных магов и также рассчитаны на театральный эффект. Факир дает представление для публики. Его ремесло и его задачи имеют целью организовать дело так, чтобы производить наибольшее впечатление. У него нет ни научных побуждений, ни высокого духовного идеала. Он просто узнал некоторые методы, посредством которых можно действовать на психику толпы, собирающейся около него во время его странствований. И вот благодаря своей удивительной способности он производит мысленные образы, заставляет зрителей верить в реальность последних и этим забавляет толпу. Однако никакие деньги не заставят его выдать свой секрет. Факир с презрением отказывается от предложенных ему денег и скорее умрет, чем выдаст свою тайну. Безрезультатны были все усилия многих индусов и европейцев проникнуть в эту свято хранимую тайну факиров. Дело в том, что каждый факир дает священную клятву молчания своим наставникам. Кроме того, он боится мести своих сотоварищей. Но тем не менее, законы и методы, которым подчиняются эти чудеса, известны наиболее выдающимся оккультистам среди индийских мудрецов и адептов. Но они не дают представлений, как факиры, и не обнародовывают открытых ими методов, боясь, что их будут употреблять во зло. Во всяком случае, люди, исследовавшие эти явления, не сомневаются, что чудеса объясняются иллюзией. Некоторым из них известны те процессы и особенные методы, которыми достигаются подобные иллюзии. Фотографии, снятые во время сеанса, не обнаруживают ничего, кроме неподвижно сидящего в центре факира со сосредоточенным взглядом. Тот факт, что на пластинке не выходит ни одно из многих производимых факиром иллюзорных явлений, приводит к заключению, что эти чудеса существуют только в сознании толпы, приведенной в состояние умственной иллюзии волей факира. Многие опыты с фотографией всегда давали одни и те же результаты. На пластинке не оказывалось ничего особенного. В описанном случае с веревкой и мальчиком на пластинке не видно ни веревки, ни мальчика, взбирающегося наверх. То есть ничего, кроме факира, неподвижно сидящего и сосредоточенного на созданных им в своем воображении образах. Производились и другие опыты в этом направлении. Случайно было обнаружено, что если зрители подвигали слишком близко к факиру, то иллюзия исчезала из их сознания, но в то же время оставалась во всей своей силе в сознании оставшихся в заколдованном кругу. То же самое справедливо и относительно тех, к кто отходит дальше от этого круга. Этот опыт повторялся несколько раз с одинаковыми результатами. Кроме того, люди, наблюдавшие эти явления с крыш довольно высоких домов, также не видели ничего особенного, в то время как их товарищи внизу были свидетелями странных и изумительных явлений, описанных выше. Нет сомнений, что именно в этом лежит секрет этих явлений. Но даже если все это только иллюзия, разве не поразительно, что существует подобная психическая сила, которую можно упражнять и развивать? Это показывает такие возможности в практике и сосредоточении ментальной силы, о каких западный мир только начинает догадываться. Запад находится еще в детской стадии понимания силы мысли. Но принимая во внимание западный дух исследований, можно с уверенностью сказать, что европейцы и американцы в течение каких-нибудь 20 лет осветят все непонятное в этой области. Люди, работающие в этом направлении, стоят уже на верном пути, и удивительные возможности открываются перед нами. Теперь перейдем к рассмотрению высшего класса явлений индийских чудес, о котором западный мир гораздо менее осведомлен. Эти явления представляют действительно научный интерес. В них видна поразительная возможность владеть и управлять силами природы посредством жизненной силы, что отсутствует в иллюзорных чудесах факиров. Западный мир может сомневаться в существовании этих явлений высшего порядка, но многие индусы и некоторые западные путешественники знают, что они действительно возможны. Одним из примеров проявления власти над силами природы может служить знаменитый фокус с кипящей водой, который наблюдался и описывался многими западными писателями и путешественниками. Этот фокус показывается гораздо реже выше описано и представляет интерес с научной точки зрения, так как он не относится к числу иллюзорных явлений. Происходит он следующим образом. Факир берет обеими руками стакан или другой какой-нибудь сосуд, наполненный чистой водой, причем и вода, и сосуд раньше осматриваются зрителями. Затем факир проявляет признаки ментального напряжения и в то же время начинает ритмическое дыхание йогов. Он как бы посылает в воду поток какой-то силы. Через несколько минут вода покрывается маленькими пузырьками, как это происходит с закипающей водой, и, наконец, весь стакан кипит, как от сильного нагревания. Когда по настоянию окружающих факир ставил стакан с водой на стол, то кипение постепенно стихало, и вода принимала свой естественный вид. А на стенках стакана собирались маленькие пузырьки воздуха, как это всегда бывает, когда вода немного постоит. Наблюдавшие это явление говорят, что вода в действительности не нагревается и не кипит, но скорее газирует. Нужно заметить, что принимались все предосторожности к тому, чтобы не допустить введения в воздух каких-нибудь шипучих веществ. В некоторых случаях исследователи этого явления даже приносили свой стакан, сами наливали в него воду и закрывали его. В одном случае, говорят, вода была соединена с измерительным прибором, нечто вроде гальванометра, но не нашли никаких признаков электрического тока. Одновременно с этим произвели химический анализ воды, но никаких посторонних химических веществ не нашли. Некоторые заметили, что вода после опыта становится несколько теплее, но причиной этому могло быть просто естественное нагревание от рук факира. К сожалению, температура не измерялась термометром. Многие находят, что после опыта вода становится безвкусной, как кипяченая вода. Это даже общее мнение. Однако здесь просто может работать воображение или самовнушение, так как научного исследования не производилось. Но в том, что вода действительно газирует или кипит, никто не сомневается. На все расспросы факиры уверяют, что они не в состоянии объяснить, какой силой они пользуются в данном случае, и что они только сосредотачивают свою мысль на воде по тем методам, которым они научились у своих наставников и учителей. Некоторые факиры стараются дать фантастическое объяснение этим явлениям, или же объясняют их теорией духов. Но эти люди подозреваются в желании окружить свои представления сверхъестественными украшениями, и более подробные расспросы обыкновенно кончаются признанием с их стороны, что они не понимают действительной первопричины их силы, они знают лишь, что это действует, и все. Факиры, лучше знакомые с сущностью этих явлений, уверяют, что они объясняются вызванной при помощи ритмического дыхания праной, управляемой концентрированной волей. Индийские оккультисты, знакомые с этим явлением, утверждают, что это наиболее простое проявление праны, рожденное ритмическим дыханием и управляемой сосредоточенной волей. Короче, это наиболее яркое проявление той самой силы природы, которая употребляется при образовании магнетизированной воды и которую часто употребляют целители-магнетизеры западного мира. Мы слышали, что некоторые оккультисты, заинтересованные тем, что в воде под влиянием концентрированной праны развивается энергия, производили следующий опыт. Сосуд с водой соединялся трубкой с маленьким игрушечным паровым котлом, и когда испарение в воде усиливалось, то крошечный котел наполнялся паром или другим газообразным веществом, испаряемым водой, и мотор начинал работать. Нам никогда не приходилось лично присутствовать при подобных опытах, но мы слышали о нескольких случаях его выполнения в Индии. Люди, способные проявлять такую силу, отказываются публично демонстрировать это явление, так как не стремятся ни к известности, ни к славе. В этом отношении индийская мысль идет по своему пути, чуждому точке зрения Запада, которая видит преимущество и добродетель в гласности. Восток твердо держится того мнения, что истина только для избранных, готовых принять ее. Запад думает, что истина должна распространяться широко между всеми, вне зависимости от того, в состоянии ли масса понять и верно использовать полученные знания. Каждая точка зрения имеет свои достоинства и недостатки, и, может быть, истинная мудрость лежит посредине между этими двумя крайностями. Другой случай применения праны усматривается в фокусе, возбудившем большой интерес среди образованных европейцев, наблюдавших его в Индии. Семя под влиянием праны, направленное ритмическим дыханием и концентрированной волей факира, дает ростки. Этот случай в корне отличается от фокуса манго и других иллюзорных явлений, достигаемых ментальным влиянием факира на психику толпы, что описывалось в первой части этой главы. В фокусе манго нет действительного роста, но только иллюзия его. В данном же случае семя действительно дает ростки, и росток не исчезает и по окончании сеанса. Конечно, при фокусах подобного рода всегда нужно остерегаться ловкости рук, мошенничества, обмана факира. Но здесь исследователями обыкновенно применяются приблизительно те же меры предосторожности, какими пользуются исследователи психических явлений. Семена, нужные для опыта, приносятся самими наблюдателями, причем их подвергают предварительному анализу для того, чтобы показать отсутствие в них посторонних химических веществ. Факир берет семя какого-нибудь быстро дающего ростки растения Индии и покрывает его горстью земли, также анализируемой и до, и после опыта. Затем в продолжении получаса факир держит эту горсть земли в руках, направляя в то же время ток праны на семя при помощи ритмического дыхания и концентрации воли. Спустя некоторое время из земли появляется маленький зеленый росток и постепенно достигает высоты нескольких дюймов. При осмотре наблюдаются остатки зерна на ростке и маленький корень, направленный в противоположную от ростка сторону, как это бывает при естественном и нормальном росте. Нам известно, что этот опыт повторялся несколько раз при самых строгих мерах предосторожности, когда возможность обмана была совершенно исключена. Объясняется это явление тем, что энергия праны действует совершенно так же, как лучи солнца в тропических странах, но только в еще более усиленной степени, и что энергия, употребляемая в данном случае, и энергия, заключающаяся в лучах солнца, одна и та же. В данном опыте не замечается развитие теплоты, но и высшие лучи солнечного спектра также не тепловые лучи, как это хорошо известно всем ученым. Еще один пункт сходства пранической энергии с актиническими лучами солнца обнаруживается в другом фокусе факиров. Факир кладет свою руку на нежную кожу недавно прибывшего европейца или американца. Через 15 минут или полчаса, когда факир снимает свою руку, на теле светлокожего гостя остается отпечаток руки факира, похожий на пятно от загара. Желательно было бы произвести и в этом случае опыт с фотографическими пластинками, чтобы узнать, если положить под руку факира чувствительную закрытую фотографическую пластинку, не появится ли на ней отпечаток его руки, как в случае с X-лучами. К сожалению, мы не слышали, чтобы производились подобные опыты. Нужно заметить, что для фокуса с семенем всегда берутся семена одного из быстрорастущих индийских растений, многие из которых в обычных условиях дают ростки в 24 часа под лучами солнца Индии. Очень немногим лицам, заинтересованных исследованиями подобных явлений, удалось наблюдать следующий очень редкий случай применения энергии праны. Факир держит в руках стакан или небольшой сосуд с водой, в которую положена ова или икра небольших местных рыбок, конечно, оплодотворенная, и направляет ток концентрированной праны на зародыши рыб в продолжении получаса или больше по методам, описанным выше. Ова постепенно развивается, и, наконец, из нее выходят крошечные рыбки, которые начинают плавать в воде, как будто они вывелись естественным путем и в обычное время. Индийские оккультисты уверяют, что эти результаты достигаются единственно применением концентрированной праны посредством ритмического дыхания и силы воли, и что как в явлении с семенем, давшим ростки, так и в данном случае применялась одна и та же сила, то есть прана. Так что оба эти явления одного порядка. Мы слышали, что в некоторых отдельных случаях индийским факирам удавалось выводить птенцов из яиц маленьких птичек, но для этого им приходилось употреблять довольно много времени. В одном случае целый день, 12 часов. Принцип во всех этих явлениях один и тот же. Применение праны, которое ускоряет и доводит до конечного результата процесс, заложенный в зародыше зерна или яйца. Развитие идет в естественном направлении, только значительно ускоряется под влиянием концентрированного потока праны. Путешествовавшие в некоторых частях Индии рассказывают о другом интересном применении этой же силы. В этом случае температура воды под влиянием потока праны понижается на несколько градусов. Однако прана в данном случае действует не прямо на воду, уменьшая ее теплоту, но по способу, сходному с тем, который употребляется при искусственном замораживании, то есть охлаждение достигается путем испарения. Применяется следующий метод. Большой сосуд с водой, один из обычных кувшинов тропических стран, обвертывается влажными тряпками. Факир ставит этот сосуд с водой к себе на колени, придерживая его руками, причем садится с ним где-нибудь на солнце так, чтобы влияние солнечного тепла заставляло влагу, заключающуюся в тряпках, испаряться и таким образом охлаждать воду в кувшине. Процесс, вполне согласующийся с законами физики. Под влиянием потока праны, направленного факиром на влажные тряпки, которые время от времени смачиваются, начинается процесс испарения, похожий на тот, который происходит в фокусе кипячения воды. Это непрерывное испарение извлекает тепло из воды в кувшине, постепенно уменьшает ее температуру до такой степени, что вода становится заметно холоднее и приятнее на вкус. Этот опыт показывает совершенно ясно, что сила, употребляемая в данном случае, есть прана, и дает нам еще дополнительные доказательства природы этого рода явлений. Тем не менее, есть случаи, в которых прана применяется в совершенно другом направлении и в соответствии с другими законами природы. Мы имеем в виду действия на расстоянии, то есть такие случаи, когда колокольчики звонят сами собой и предметы передвигаются как бы невидимой рукой. Оставляя пока в стороне случаи, в которых этот род явлений производится проекцией астрального тела, насыщенного праны, рассмотрим случаи, в которых прана направляется и действует по линии мыслеформы или оживотворенной мысли. Индийские факиры показывают массу чудес этого рода. Некоторые из них напоминают явления, вызываемые западными спиритическими медиумами. Так, например, звонят звонки, передвигаются с места на место небольшие предметы, звучат струны музыкальных инструментов и тому подобное. И все это происходит в то время, когда факир связан и окружен наблюдающими за ним лицами. Эти явления происходят при слабом освещении, но не при полной темноте, что необходимо при некоторых явлениях астрального порядка. В этих случаях наблюдаются явления, напоминающие материализацию западных спиритов. В полуосвещенной комнате виден образ факира, плавающего в воздухе или какие-нибудь другие физические явления. Во многих случаях факиры приписывают эти феномены духам или бестелесным существам, но чаще они откровенно признаются, что они выходят из себя каким-то способом, непонятным для них самих. Достигают же они этого, заставляя себя погружаться в состояние транса и тому подобное. В этом состоянии они могут двигать предметы и тому подобное, в то время как их физическое тело привязано к стулу или лежит неподвижно на полу, придерживаемое кем-нибудь из присутствующих. Эти сеансы во многих отношениях похожи на спиритические сеансы Запада, и мы не будем на них останавливаться, так как они не характерны для Индии, они происходят не исключительно в Индии. Интересно отметить, что многие западные исследователи этого вопроса утверждают теперь, что многое из так называемых спиритических феноменов в действительности производится бессознательной астральной проекцией медиума, а не бестелесными существами, находящимися в других плоскостях существования. Если это так, то Запад споткнулся об один из методов индийских факиров. Факт очень интересный и поучительный. Однако существует другой род явлений, производимых этими факирами. Явления совершенно иного типа, которые приводят в недоумение большинство исследователей. Предполагают, что здесь играет роль применение праны особенным способом. Мы имеем в виду явление левитации, при котором тело поднимается или становится настолько легким, что плавает в воздухе, как пловец плавает в воде. Это явление другого порядка, чем подобные же явления, производимые ментальной иллюзией. Там факир заставляет зрителей воображать, что они видят те или другие явления. В случае же левитации происходит действительно физическое явление, засвидетельствованное многими европейцами, наблюдавшими его в Индии. Подобное явление наблюдалось и в других странах. Его обыкновенно приписывают предполагаемому так называемому свойству левитирования, которое должно быть противоположным тяготению и которое уничтожает действие последнего. Но другие авторитетные лица держатся того мнения, что тяготение не нейтрализуется, но скорее преодолевается действием праны, направленной таким же образом, как и в вышеописанных случаях. Обыкновенно факир постепенно отклоняется назад, и когда начинает чувствовать легкость своего тела, просит своих помощников поднять его ноги от земли и подержать его несколько минут в воздухе, после чего помощники отступают, и факир остается висящим в воздухе. Через несколько минут факир обыкновенно в состоянии уже двигаться или плавать, пока силы постепенно не оставляют его, и он тихо опускается на землю. Надо запомнить, что факир переживает при этом состояние интенсивной концентрации, теряя сознание обо всем окружающем, и в то же время он дышит ритмически медленным размеренным темпом. Интересно сравнить такую полную левитацию с частичной левитацией, которая часто достигается при определенном навыке и на Западе, когда несколько лиц, в продолжении некоторого времени дышавших ритмично и в унисон, легко поднимают на кончиках своих пальцев тяжелого человека. Хотя с первого взгляда этот процесс как будто бы и не подходит под классификацию других явлений, производимых праной, но по нашему мнению есть достаточно оснований предполагать, что и здесь каким-то способом применяется также прана и противодействует силе притяжения. Сами же факиры не в состоянии объяснить это явление и говорят только, что они удерживают себя и в то же время стараются, возможно, сильнее представить себе мысленно картину своего подъема в воздухе и затем поднимают самих себя концентрированным усилием воли, направленным на ментальный образ или эту мысленную картину. Они уверяют, что это напряжение воли быстро утомляет их, и что они скоро чувствуют переутомление и потерю сил так же, как при сильном физическом напряжении. Факиры приобретают способность производить этот фокус благодаря частым упражнениям с юных лет под руководством своих учителей. Но они заявляют также, что некоторые из учеников никогда не достигают этой способности, несмотря ни на обучение, ни на упражнения. Учителя не в состоянии вложить эту силу в тех из своих учеников, у которых нет ее от природы. Как и во всех других случаях, Факиры отказываются описать кому бы то ни было, за исключением своих учеников, те практические приемы, при помощи которых они развивают способность плавать в воздухе. Они отказываются продать свой секрет даже за большие деньги. Они дали клятву хранить свое знание и ни при каких обстоятельствах не выдадут свою тайну постороннему лицу, потому что боятся мести своего божества или бога Шивы. Нужно сказать, что эти факиры принадлежат к легковерной и суеверной части населения и далеко не развиты духовно и умственно. Это подтверждается мнением развитых и сведущих оккультистов, которые говорят, что такие факиры обладают силой низшего порядка, не имеющей никакого отношения к истинной силе души. Последнее достигается только лицами с особенно развитой индивидуальностью и зависит от глубокого знания сил и природы души. Мы не будем останавливаться здесь на объяснении свойств праны и ментального влияния. В первой серии наших чтений «Основы миросозерцания индийских йогов» мы рассматривали природу этих двух сил и показали, что такое прана и как она применяется в связи с ментальным влиянием. Поэтому мы отсылаем читателя, желающего ближе познакомиться с этим, к вышеуказанной книге, рассматривающей природу и свойства этих двух сил. Но для того, чтобы это чтение и приведенные указания на прану и ментальное влияние было понятно каждому читателю, мы думаем, что необходимо хотя бы вкратце определить природу праны и основные принципы ментального влияния. Прана – это санскритский термин, употребляемый для именования той великой силы природы или энергии, которая проявляется во всем. В человеке она называется жизненной силой или нервной силой. Другими словами, это сила, которая является причиной жизнедеятельности. Прана, проявляющаяся в человеке в виде жизненной силы, есть, однако, нечто большее, чем жизнедеятельность. Это великая сила или энергия, которая проявляется во всем, во всей Вселенной. Электричество, свет, тепло, магнетизм, тяготение и тому подобное – все это различные проявления праны, этой единой основной мировой энергии. Прана может быть направлена и действительно направляется волей человека. Так, например, сокращение мускулов вызывается потоком праны, направленной в данное место волей человека. Прана может быть проецирована и за пределы человеческого тела при некоторых видах оккультных явлений. Существует много различных способов ментального влияния, как это хорошо известно исследовавшим эти явления. Но способ, которым пользуются факиры для произведения своих иллюзий, описанных в первой части этого чтения, есть род вибраций и мыслей форм, насыщенных праной и проецированных на толпу. Факир развил свою способность ментальной фантазии до самой высокой степени. Создавая мысли формы по образцу своего ментального образа и насыщая их праной для того, чтобы дать им жизненность и силу, факир путем концентрации своей воли проецирует эти мысли формы на окружающую его толпу зрителей. Таким путем мысли формы факира вызывают в читте или мыслящем веществе зрителей те же самые вибрации, и это является причиной того, что зрителям представляется, что они действительно видят те сцены, которые факир видел в своем ментальном образе. Как будто бы факир употребляет здесь умственный волшебный фонарь, имеющий пластинку с нарисованной на ней желаемой картиной. Когда лучи фонаря ударяют на поверхность мозга окружающих факира лиц, сцена воспроизводится в их мозгу, и у них является такое впечатление, что они будто бы в действительности видят сцену, зарисованную на пластинке. Конечно, это довольно грубое сравнение, но все-таки оно дает некоторое представление о том процессе, который имеет место при произведении ментальной иллюзии. Другая серия наших чтений, указанная выше, дает более подробные объяснения природы и законов явлений ментальной иллюзии. Для того, чтобы описать в деталях или даже вкратце упомянуть обо всех различных видах чудес, производимых индийскими факирами, потребовалась бы очень объемистая книга. Мы выбрали несколько типичных случаев для выяснения этого рода явлений и постарались дать объяснение тех законов и принципов, которые объясняют каждое из этих явлений. И мы надеемся, что наши читатели теперь сумеют распознать различные фазы этих явлений. Мы думаем, что после наших объяснений наши читатели будут в состоянии классифицировать, различать и понимать те случаи, о которых им придется услышать впоследствии. Однако мы хотели бы вполне ясно установить, что приводимые здесь объяснения не относятся к высшему классу явлений, производимых учителями и высшими оккультистами Индии. Эти люди высокого духовного достижения подчинили себе силы природы высшего порядка и употребляют свои знания для блага и развития человечества. Эти развитые души никогда не проявляют своих сил ради удовлетворения любопытства путешественников и даже перед теми, которые интересуются этими явлениями с целью научного исследования. Они с презрением откажутся демонстрировать свои знания. Только некоторым из наиболее любимых учеников удавалось быть свидетелями поразительных явлений проявления высших сил, когда их наставники во время курса оккультного учения практически применяли те или другие принципы для пояснения некоторых положений своего учения. Этот род феноменов принадлежит к другой плоскости жизни и деятельности и может скорее считаться духовным по своей природе, чем ментальным или физическим. И приобретение такой силы возможно только для тех, кто прошел путь достижения, кто вышел победителем в борьбе с самим собой, потому что только такой путь ведет к власти над силами высшего порядка. Многие делают ошибку, смешивая эти высшие феномены с проявлениями только что упомянутыми или же с психическими феноменами в астральной плоскости, тогда как оба эти рода явлений стоят неизмеримо ниже. Как мы уже говорили, многие из этих низших сил приобретаются людьми, стоящими на очень низкой ступени духовного развития и достижения. Их успех зависит главным образом от общеизвестных, но мало развиваемых свойств человеческой природы, концентрации, настойчивости и трудолюбия, доведенных до степени развития, необычайного для среднего человека, который хочет, чтобы ему показали совершенно прямую дорогу к силе, когда в действительности такая дорога не существует. Особое послание, 11-е, йога Рамачараки. В этом месяце мы приглашаем вас вкусить духовного вина мудрости от грозди познания, предлагаемых индийскими мудрецами древности. Истина не может быть постигнута вследствие недостатка духовной силы и безразличия, или же вследствие того, что аскетические подвиги не сопровождаются отречением. «Я того познающего, который отдает себя истине, входит в великое Я». Мудрецы нашли это, и ты пребывай всегда довольным в своем духовном сознании. оставайся всегда сосредоточенным на истине. Будь свободен от всех привязанностей и пребывай всегда в мире внутри себя и вне себя. Найди безусловное и всеобъемлющее, и, познав истину внутри себя, стань частью целого. С верой, твердо направленной к истине, с мыслью, очищенной отречением, с душой, освященной духовным сознанием, слейся с бессмертным, стань одним в одном. Когда твоя мысль достигнет фазы интуитивного знания, следуй за ней. Пусть истина, которая внутри тебя, ведет тебя. До тех же пор пусть тебя направляют лучшие книги и лучшие учителя и логические средства познания. Хотя они помогают только как костыли на пути достижения. Все же мудрые говорят, что не нужно их выбрасывать, пока ты не перерастешь их. Когда тайное желание выжжено огнем духа, и когда познан единый, тогда брось внешние орудия знания, как бы они не были хороши, этих учителей и книги, и логические рассуждения. Реки, текущие в океан, достигая его, теряются в нем, теряют свое имя и форму. Они сливаются в одно с океаном и известны под его именем. Также все мириады индивидуумов стремятся к единому, и, достигая его, теряются в нем, теряют свой образ и свое имя и зовутся его именем. Это единое, в котором теряется все, и в нем же, потеряв все, мы снова все обретаем. Это единое есть бессмертная высшая истина. В истине сливаются все формы, как в ступице колеса сходятся все спицы. Познав истину великую, всеобъемлющую, через которую познается сон и действительность, мудрые поднимаются выше страданий и горя, потому что мудрость уничтожает эти иллюзии. Тема для размышления на этот месяц. Мудрые всегда стремятся к тому, с познанием чего познается все.